Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. И есть проблемы. Есть проблемы, Лен. Но не у нас с тобой, к счастью. В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что не получали заявку на регистрацию «Спутник ВИ». При этом ранее агентство завершило консультацию разработчиков российской вакцины из центра имени Гамалеи. Все запутано, что-то.
Да, по данным Российского фонда прямых инвестиций, заявка на регистрацию была направлена еще 29 января. А зарегистрированный «Спутник ВИ» в Европейском Союзе может быть в начале марта. Во всяком случае, так сообщают в фонде. А вот в пресс-релизе Европейского агентства по лекарственным средствам вот что говорится. Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не получало заявку на периодический обзор или допуск на рынок вакцины, разработанной центром имени Гамалеи в России, вакцины «Спутник ВИ», несмотря на сообщения, утверждающие обратное.
Вот кому? Может, она в пути просто? В пути
кому
заявка?
Верить? Ну, агентство же сообщало о том, что оно и консультировало разработчиков вакцины.
Про РФПИ?
Да. Но вот если вот еще чуть-чуть ранее вот поднять вот материалы, то можно увидеть, что официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кирсмакер заявлял, что российская вакцина «Спутник» не является частью стратегии, которую избрал Союз для вакцинации населения. Вот такая вот противоречивая информация поступает. Давай послушаем, что об этом говорит член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов.
Эффективность нашей вакцины уже никого не вызывает сомнений, и многие страны, один за одной, уже десятки стран используют нашу вакцину и регистрируют ее. Продолжается вот эта вот политическая игра со стороны Европейского Союза, игра на дискредитацию не только нашей вакцины, но и в целом Российской Федерации, потому что вот такие заявления пресс-службы, они делаются исключительно для того, чтобы дать дополнительный информационный повод о том, чтобы, например, нас во лжи обвинить. Ну, если мы говорим о том, верить или не верить, ну, верить, наверное, надо нашим специалистам, так как у них подтвержденные есть документы и все основания полагать, что они это сделали.
Ну, еще Сергей Леонов там добавил всяких нелицеприятных слов про работников пресс-службы, которые выпускают такие пресс-релизы. Так что будем верить
нашему... Я добавлю нелицеприятных слов. Депутаты Европейского парламента обвинили институты ЕС в некомпетентности. Ну, то есть им досталось вот этим институтам ЕС не только от господина Леонкова. По словам европейских депутатов, позиция Брюсселя по поставкам российской вакцины от COVID-Sputnik V объясняется только геополитическими причинами.
Ну, вот только геополитическими причинами, еще, естественно, коммерческими, потому что, как ты понимаешь, что это рынок вакцин, фармацевтических препаратов, это миллионы, миллиарды долларов, и, естественно, там есть свои интересы, свои лобби, которые сложились уже очень-очень давно, и таким вот разработкам из России туда тяжело будет пробиться.
Рубит депутат от Франции в Европарламенте Жордан Барделя. Он представляет фракцию «Идентичность и демократия». Вот так вот. Поняла?
Прикольно.
Поняла, да. Заявил, что с начала пандемии европейская технократия продемонстрировала очевидную некомпетентность. Каждая минута промедления, говорит, в поставках вакцины обходится Франции очередной закрытой кампанией со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями. Ну, собственно, Барделя, что сказать. Молодец, Барделя, но только к нему разве прислушиваются, Елена? Я не знаю, я немного затрудняюсь.
В результате... А к ученым прислушиваются?
К ученым?
Я понимаю, мы сейчас говорим только о политиках.
Да, а к каким ученым должны прислушиваться? После публикации в «Ланцете» к каким ученым должны еще прислушиваться? Более авторитетного издания не существует вот на данный момент вообще во всей человеческой цивилизации. Что еще надо? Что надо еще?
Ты знаешь, что вот эта вот публикация о эффективности вакцины «Спутник» под группой российских ученых под руководством Дениса Логунова в журнале «Lancet» вошла в топ самых обсуждаемых научных публикаций за все время.
Меня это не удивляет.
И стала самой публикацией именно в этом журнале за время его существования.
Самая обсуждаемая, да?
Самая обсуждаемая. Это считается не только ссылки в научных статьях других ученых, а считаются также публикации в СМИ, в блогах, в соцсетях. В общем, все это посчитали и поняли, что это самая обсуждаемая статья, только жалко, еще не написали, как в положительном или в отрицательном ключе.
Ну, я знаю, что положительно о работе отозвались ученые за комментарии, к которым обратились основные мировые СМИ. Вирусолог из медицинской школы университета Лидса Стивен Гриффин в разговоре с Guardian, да уж, ну, Guardian, понятно, публикует... Что хочет, она публикует, да, мы же знаем Guardian. Назвал результаты исследования эффективности и безопасности очень позитивными, отметив равный уровень защиты у пожилых и более молодых добровольцев. Еще один британский вирусолог, господин Навид Саттар из университета Глазго, тоже очень авторитетный университет, в комментарии американскому New Scientist, что может быть, да, New Scientist, отметил, публикация, говорит, об очень хорошем уровне защиты, что подкрепляется данными по выработке антител во всех протестированных возрастных группах и хорошими профилями безопасности.
Ну, все, еще что один надо. Отзыв не могу не добавить. Так. Иммунолог Александр Эдвардс из британского Рейдинга отметил важность главного отличия российской вакцины. Это инновационная схема, когда при повторной вакцинации используется другой тип аденовируса, а не тот, которым делается первая вакцинация. Ну, то есть, чтобы выработку и антител еще более усилить, и чтобы они были более устойчивыми. Это единственная вакцина, в которой применяется такой принцип.
Ну, в общем, тогда привет чиновникам в Брюсселе передаем от «Спутника Ви».
Радио «Спутник».
Проблемы с зарплатами бюджетников в России должен решать президент.
Вот так вот.
Владимир Путин указал на недостатки системы начисления зарплат ученым и призвал объяснять гражданам, как рассчитывается зарплата.
По словам президента, все должно быть понятно и прозрачно. А не так вот, как сейчас, что это понятно только министрам, а не гражданам. Цитата. Здесь нет...
Что, я не знаю, понятно министрам?
Здесь нет ведь ничего сложного, я уверяю вас, люди в этом разберутся, но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает. Говорят одно, а на самом деле, на практике другое, сказал Владимир Путин. Я напомню, из-за чего все это поднялось с зарплатами. На недавнем заседании Совета по науке и образованию участница дискуссии Анастасия Проскурина, старший научный сотрудник одного из обыкновенных институтов Сибирского отделения Академии наук, прямо встала и сказала, что у нее зарплата 25 тысяч. Ну, и это... И при этом сидел рядом и министр, который говорил, что майские указы выполняются, зарплаты у научных сотрудников повышены, и все хорошо.
Там дело, по-моему, даже не в этой сумме. Он говорит, что мне должно, по идее, быть 80 тысяч должна быть зарплата, а у меня 25. Мне объясняют, что это нормально. Я так понимаю, да, вот такая история произошла. То есть то, что сама по себе, ну да, есть такие зарплаты 25 тысяч. Говорят, ученые очень хорошо зарабатывают, 80 тысяч зарабатывают. Где 80 тысяч?
Вот они? И президент заметил, что бывает такое, что некоторые службы играют в статистику. Происходит подгонка формальных показателей, и в результате по отчетам вроде бы как все сходится, а подчас за счет различных ухищрений, когда, например, специалистов переводят на сокращенный режим работы или на половину, или на четверть ставки, нагрузка не снижается, а то и растет, а зарплата, естественно, меньше. Давай вот как раз послушаем ученого, профессора кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.
понятно, что проблеме заработной платы бюджетников президент возвращается неоднократно. И тому причины и жалобы непосредственно работников бюджетной сферы, с одной стороны, и результаты реализации контрольно-надзорных мероприятий со стороны счетной палаты, которая в прошлом году проводила такого рода мероприятия и выявила несоответствие отчетов министерств и ведомств реальным положением дел. И, честно говоря, в принципе, уже, наверное, настал такой период, когда нужно менять ту систему оплаты труда, которая существует, и переходить на более прозрачные схемы и формирование базовых окладов, и надбавок, и доплат.
Так что президенту...
А что мешает, не сказал профессор?
Президенту пришлось выступить разоблачителем мифов. И он рассказал про эти фокусы, то есть рассказал самому министру и тем людям, которые составляют отчеты, про фокусы, которые бывают при начислении зарплат сотрудникам.
А ты говоришь, министры знают.
А министры, оказывается, ну, может, они делают, что не знают. Вот, например, базовая ставка в одном регионе в похожих учреждениях может существенно отличаться. И на одной улице в однотипных учреждениях базовые ставки совершенно разные. Второе, например, уровень зарплат научных сотрудников должен составлять 200% от средней зарплаты по экономике региона. Но считают это, как выяснилось, не от среднего по экономике, а от среднего дохода от трудовой деятельности. А это совершенно две большие разницы, как говорят. И еще есть такой фокус, что тоже вот там как бы снижают ставку, ну, рабочее время, а зарплату не так, время снижают.
Оставляют?
Да.
Время оставляют, зарплату снижают.
Не, наоборот, время снижают, зарплата снижается, а нагрузка остается той же самой. Ну, то есть, когда хочешь, делай, когда хочешь всю эту работу.
Дома делай.
Или еще в показателях вычисляют, что, вот, допустим, средняя зарплата в этом учреждении такая. Но только никто не говорит, что у руководителя может быть там в раз 20 выше, чем у остальных сотрудников.
Вот, Лена изучила все фокусы. Лен, ты можешь идти в министерство.
Это не я, это представляешь, это президенту пришлось это объяснять чиновникам, потому как люди жалуются, а те отчитываются, что все вот прекрасно. И вот его поручение, что прозвучало? Прозвучало оперативно изучить эту ситуацию, вникнуть в зарплату каждого сотрудника и подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят как раз и устранить выявленные проблемы. Дано было поручение Министерству образования.
Угу. А Министерство образования? А там тоже министр, да? Ты сейчас про министров как раз говорил.
Да.
Которые не знают. А тебе им же поручили.
Угу.
Чудесно. Украина предложила НАТО начать использовать воздушное пространство возле Крыма в Симферопольском районе для проведения операции. Включает в себя пространство над территорией Украины и открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание движений несет Киев в рамках международных договоров.
Вот это так. Было такое заявление Министерства инфраструктуры Украины Владислава Криклия на его совещании с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером. Вот что он сказал. Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для операций по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное.
Я скажу с ума. Над Симферополем?
В Симферопольском районе. Это не над самим Крымом, а над водами Черного моря в окрестностях Крыма. Не над самим Симферополем. Это действительно было бы совсем уже. Ранее в США разрешили своим авиакомпаниям летать в определенных районах вот этого Симферопольского воздушного пространства. Оно охватывает не только Крым, но и часть Херсонской области и Черного моря.
Но оно так
моря,
просто
да.
У них называется, да?
Да.
Симферопольское РПИ, да.
В связи с тем, что снижена опасность для самолетов. Ну, только они забыли сказать, что снижена опасность из-за того, что там находится часть России, и там все хорошо. Давай послушаем политолога, председателя Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
Понятно, что данное предложение – это космического масштаба бред, и совершенно пустая политическая инсинуация. Мне даже сложно понять, для чего украинская сторона выступает с подобной инициативой. Если последние антикрымские заявления и комментарии украинских чиновников можно было относить к подготовке к саммиту так называемой Крымской платформы, то данное предложение, мне кажется, не подходит даже для этой пустопорожней антикрымской инициативы. Это просто бред.
Мне кажется, кроме того, что это какой-то там бред или не бред, мне кажется, что Украина сознательно идет на обострение отношений.
Что здесь обострение? Лен, да. Это вот так вот. Я тебе скажу, как это. Давай, это просто, смотри, просто очень.
Да.
Лен, я предлагаю тебе немного пожить в Третьяковской галерее. Вот это вот примерно то же самое.
Нет, это, ну...
Ну,
это
поживи в Третьяковской галерее. Я тебе разрешаю, пойди в Третьяковской галерее, немножко поживи. Вот, то же самое.
Я бы не стала, как ты, так легко относиться к заявлениям киевских чиновников, потому что как раз мы можем наблюдать, что последние несколько недель есть очень яркие антироссийские заявления, которые, ну, не знаю, для чего это делается, но, возможно, есть какая-то задумка.
А мы скоро...
Ничего хорошего из этой задумки не будет, это точно.
А мы скоро узнаем, что они там задумывают опять. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на Россию. Кроме того, министр... как сказал Иван Мизюхо, космических масштабов бред. Извините. Безотносительно к господину Маасу, просто запомнилось мне. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на Россию. Кроме того, министр выступил против стратегии разрушения мостов в российско-немецких отношениях. Так и не надо разрушать, ну, Лен, ну
это
не надо разрушать.
Знаешь, как это? И хочется, и колется. Ну, вот примерно вот так.
Угу.
Однако при этом глава МИДа ФРГ не исключил возможности введения персональных санкций в отношении ряда российских официальных лиц. Ожидаемые ограничения связаны с реакцией властей России на несанкционированные акции протеста. Видишь, ему что-то хотелось сказать, но вот он не мог...
Северный поток.
Давайте что-то скажем. Комментирует научный директор германо-российского форума немецкий политолог Александр Рар.
Америка и Германия могут договориться. Конечно, остается очень много вопросительных знаков. Очень мощные лобби, которые, конечно, хотят просто добить этот «Северный поток-2», используя даже фактор Навального. Что, да, Европа и Германия готовы тоже отстраивать эти терминалы, которые пока не отстраивались, потому что Германии были не нужны. Германия получает свой газ из России и абсолютно довольна этим. Но чтобы это усмирить американцев, американцам обещали, что Германия создаст эти терминалы, фактически тогда на Балтийском и Северном море, и на принятие в том числе и американского жирного газа, чтобы американцы были довольны, чтобы видели, им двери не закрывают. Никакого скандала в этом нет, его сейчас раздувают на пустом месте.
Чтобы американцы были довольны.
Но смотри, министр финансов, коллегу получается, тоже же министр, да? Министр финансов ФРГ, вице-канцлера Германии Шольца вызвали в Бундестаг. Там слушание по «Северному потоку-2». Зеленые настаивали на этом. Шольц занимался делами в это время. Принимал участие в правительственном заседании, которое было посвящено борьбе с коронавирусом. Человека выдернули и заставили ехать в Бундестаг по «Северному потоку-2» отчитываться.
И
ну,
что?
В общем, там что-то... Ничего, поехал. Как он может отказать Бундестагу?
Потому что раньше именно министр финансов заявлял, что газопровод «Северный поток-2», что он уверен, что он будет достроен. Это его слова, видимо, может быть, поэтому и вызвали.
Видимо, поехал по этому поводу отчитываться. А Курц же тоже, это соседнее государство, но Курц ведь тоже заступался за «Северный поток-2». Австрия.
Хочет совсем дешевенького газа.
Хочется, будет.
В эфире радио «Спутник».
Основателя Фейсбука собрались признать банкротом в России. Опа. В арбитражный суд города Москвы подали заявление о банкротстве некоего Марка Эллиота Цукерберга. В суде не комментируют, тот ли самый этот Цукерберг.
Ну это, вот действительно,
знаешь, еще кого-то...
может быть, это однофамилец какой-то, живущий может в России. Быть, может быть, может да. Быть.
А у вас там в Одессе, помнишь, дартс...
Цукербергов у нас
нет.
Полно. Кстати, да.
Да, Цукер... Ну, было бы странно. Дарт, как он? Вейдер.
Вейдер.
Он у вас баллотировался, да?
Там, он сейчас да? Депутат?
Депутат.
Да, ну, и, а Палпатин тоже депутат Горсовета. Ну,
да ладно.
Серьезно, да.
Вот. Ну, вот. Так что, а что нам удивляться, что в Москве есть Цукерберг?
Информация о том, что будет рассмотрено дело о банкротстве, появилась на сайте картотеки арбитражных дел. Заявление поступило, пока не рассмотрено, только зарегистрировано. Вот суть претензий из этой записи непонятна, и даже автор заявления не указан, кто вот это вот подал в суд. Известно только, что дело распределили на рассмотрение к судье Кравчук и никаких других лиц.
Бедный Кравчук или бедная. Кравчук.
Или бедная. Да. И иные лица в этом деле не фигурируют. Я напомню, что в июле прошлого года Верховный суд разрешил подавать россиянам в российские суды иски к Facebook. Речь идет о заявлениях, которые касаются вопросов удаления и блокировки аккаунтов или отдельных публикаций. Таким образом, по решению...
Подожди, но это не должен делать арбитражный суд.
Ну вот есть. Вот, ну и это не касается банкротства, я так понимаю.
Ну, удаление публикаций. Удаление публикаций не касается банкротства.
Вот, а я, здесь... тебе разъясняю, вот ага. Я тебе разъясняю дальше. Верховный суд пояснил при этом, что российские суды могут рассматривать иски компаний, которые находятся в иностранной юрисдикции, если ответчик по делу распространяет рекламу, которая направлена на привлечение внимания российских потребителей.
Угу.
Ну, то есть вот это решение Верховного суда по конкретному эту делу может распространяться и наверняка на банкротство, раз это затрагивает интересы российских потребителей.
Судье Кравчук Л.А. будет непросто, потому что по данным...
Зато интересно.
Bloomberg Billionaires Index. В общем, индекс миллиардеров Bloomberg. По состоянию на 10 февраля Цукерберг владеет активами на 102 миллиарда долларов.
А банкротит, представляешь его?
Пятое место в списке богатейших людей мира. Но тогда мы должны сказать, да, что на первом вот в этом индексе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, у которого 202 миллиарда. Ну, просто вот мы должны же сказать, кто на первом месте, правильно?
А вот есть еще одна новость про Facebook. Не знаю, как, может, это связано с банкротством. Я уже вот думала, что это никак не связано, а сейчас задумалась.
Да? Засомневалась.
Тот же Марк Цукерберг в ходе финансового отчета рассказал, что часто люди сообщают, что не хотят видеть посты о политике
ему
в своей,
прям лично сообщают.
В своей ленте. Mm-hmm. И они решили протестировать, проверить разные подходы, чтобы самим решать, что тебе интересно в Фейсбуке видеть, а что нет. И вот уже на этой неделе количество постов о политике уменьшится у пользователей в Канаде, Бразилии, Индонезии и США. Но они будут ограничивать сообщения государственных органов, а также информацию о коронавирусе, которую публикуют органы здравоохранения. Между прочим, они же сами заявляют, они посчитали, что сообщения о политике — это всего лишь 6% от всех публикаций, которые пользователи видят в новостной ленте.
А хотят еще уменьшить.
Хотят еще уменьшить.
Ну и, пожалуйста, ну, может быть, это и хорошо. Но только подожди.
А как же можно вот уменьшить? Хорошо, я сама себе регулирую вот ленту в Facebook.
А вот
Я оставляю только тех, кто мне интересен.
А потому что ты заблуждаешься. Потому что у тебя в ленте твоей в Facebook Цукерберг регулирует, что тебе читать, не читать. А ты вот думаешь, что это ты регулируешь. А нет, вот Цукерберг сказал, я хочу уменьшить число постов для бразильцев. Где Бразилия, где США. Он решил для бразильцев, правильно, какие-то там еще что-то...
Индонезия. Канада.
Для Индонезии, для Канады. Цукерберг
а почему такие
решил.
Страны выбраны? Это какой-то, но наверное...
Это к нему вопрос.
Да, какой-то это, странный подход.
Это
но,
вопрос,
с другой стороны, ты знаешь, я думаю, что это не будет очень плохо, если количество политики уменьшится.
Ну, если там 6%, куда еще уменьшать?
С это тогда превратится подожди, в одноклассники. Они их просто не видели...
Одноклассники?
Да, они будут стажироваться, сотрудники Facebook.
Одноклассники — прекрасная сеть, между прочим.
Отличная, вот, без политики.
Хорошо, хорошо. А если ты А ты интересуешься политикой? Вот ты интересуешься политикой. Да. Ты хочешь, чтобы у тебя 100% в твоей ленте было постов о политике.
Тогда
вот у тебя
нужно
такие интересы.
Заходить на сайт «Радио Спутник» и в соцсети «Радио Спутник», и там все это смотреть.
Ну,
а не в каком-то
вариант.
Там Фейсбуке, извините меня.
Ну, тоже вариант, да. И все-таки я придерживаюсь того, что если уж человек хочет что-либо смотреть, то пусть это не Цукерберг решает. Но, собственно, не он лично, а вообще вот не социальные сети. Пусть человек сам вообще отвечает за то, что он смотрит. Но если это взрослый...
Почему он, кстати, ничего не говорил об эротике, допустим?
И тут повисла пауза. Мы не знаем ответ на этот вопрос, но мне кажется, что Марк может об этом задуматься, особенно после того, как в Московский арбитражный суд подали дело о банкротстве против Марка Эллиота Цукерберга. Самые интересные, на наш взгляд, новости, я бы даже сказал, самые спорные новости, которые приходили к нам сегодня в течение дня, мы обсуждали вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».